Его пристальный взгляд нашел Роя и отчего-то остановился на нем. Рой выпрямился на стуле, застыл и слабо улыбнулся в ответ. «Господи», — подумал я, — «кто-то видел, как Рой убегает с коробкой. Кто-то...»
«Не желаете ли прочесть молитву перед едой?» — закричал Фриц. «Молитву хирурга! Боже, избави нас от докторов!»
Док Филлипс метнул в сторону молниеносный взгляд, словно его щеки коснулась какая-то мелкая мушка. Рой снова откинулся на спинку стула. Приход Дока был неожиданностью. Где-то там, за дверьми столовой, под палящим полуденным солнцем, Мэнни и еще несколько блох так и подпрыгивали от гнева и обиды. И доктор пришел сюда, то ли подальше от этого кошмара, то ли в поисках подозреваемых. Что именно его привело, я не знал. Но вот он здесь. Док Филлипс, знаменитый целитель, работавший на всех студиях, от появления первых камер с крутящейся ручкой до прихода звукового кино с его визгами и воплями, и, наконец, до нынешнего дня, когда земля содрогнулась. Если Грок — это вечно веселый шут, то Док Филлипс — мрачный целитель, излечивающий любое самолюбие, зловещая тень на стене, убийственный взгляд с последнего ряда на предпросмотрах, ставящий диагноз слабым фильмам. Вроде тех футбольных тренеров, которые наблюдают с края поля за своей победоносной командой, ни разу не удостаивая игроков даже малейшим намеком на одобрительную улыбку. Он говорил не фразами и предложениями, а обрывками и обрубками слов из наспех написанного рецепта. Между его отрывистыми «да» и «нет» пролегала тишина. Он был 18-летним юнцом, когда в студии Skylark забил в лунку свой последний шар и упал замертво. Ходили слухи, что Филлипс отчалил от Калифорнийского берега вместе с тем самым знаменитым издателем, который выбросил за борт не менее знаменитого режиссера, инсценировав несчастный случай на воде. Я видел его фотографии у гроба Валентино, у постели Джинни Иглс, на какой-то яхте во время парусной регаты в Сан-Диего, куда его взяли как зонтик от солнечного удара для дюжины нью-йоркских киномагнатов. Говорили, он посадил на иглу всех звезд киноиндустрии, а затем лечил их в своей тайной клинике где-то в Аризоне, неподалеку от Needles.
Буквально «иголки», английский.
Ироничное указание в названии города также не было оставлено без внимания. Филлипс редко обедал в столовой, от его взгляда портилась еда. Собаки лаяли на него, словно на посланника ада. Взятые им на руки младенцы кусались и страдали кишечными коликами. При появлении доктора все вздрагивали и расступались. Док Филлипс метал пристальные взгляды то в одного, то в другого. Через несколько мгновений у некоторых начался нервный тик. Фриц повернулся ко мне.
«Для него всегда есть работа. То слишком много цыпочек явились с утра пораньше к пятому павильону, то сердечные приступы в нью-йоркском офисе, то этот актер в Монако попался со своим ненормальным дружком из оперы. Он...»
Мрачный доктор прошагал за нашими стульями, что-то шепнул Станиславу Гроку, потом быстро повернулся и спешно покинул столовую. Фриц хмуро поглядел на входную дверь вдали и, обернувшись ко мне, грозно сверкнул моноклем.
«Ну что, все понимающий господин футурист, расскажите нам, черт возьми, что происходит?»
Пунцовый румянец вспыхнул на моих щеках. От стыда язык прилип к небу. Я опустил голову.
«Музыкальные стулья!» — раздался чей-то крик.
Грок вскочил и, глядя на меня, повторил.
«Стулья! Стулья!»
Все засмеялись, все задвигались, и мое смущение осталось незамеченным. Когда же народ наконец перестал носиться в разные стороны, я вдруг увидел, что Станислав Грок, человек, полировавший Ленину лоб и причесывавший его козлиную бородку для вечной жизни, сидит напротив меня, а рядом со мной сидит Рой. Грок широко улыбнулся, словно мы всю жизнь были друзьями.
«Куда это док так рванул?» —
«Что происходит?» — спросил я.
«Не обращай внимания».
Грок спокойно взглянул на дверь столовой.
«Сегодня в 11 утра я почувствовал толчок, будто студия кормой налетела на айсберг. С тех пор народ снует, как угорелый, вычерпывая воду из тонущей лодки. Я счастлив, когда вижу столько людей в панике. Тогда я забываю свою унылую работу по превращению гадких утят Бронкса в бруклинских лебедей».
Он прервался, чтобы съесть ложечку фруктового салата.
«Как вы думаете, с каким айсбергом столкнулся наш Титаник?»
Рой откинулся на спинку стула и сказал.
«Что-то стряслось в бутафорских и столярных мастерских».
Я бросил на Роя сердитый взгляд. Станислав Грок напрягся.
«Ах, да»,
— медленно произнес он.
«Небольшая проблемка с морской коровой, деревянной женской фигурой для фрегата Баунти».
Я пнул Роя под столом, а он спросил, наклонившись вперед.
«Но вы ведь, конечно, говорили не об айсберге».
«А нет», — со смехом ответил Грок. «Я говорил о столкновении не с арктическим айсбергом, а с воздушным шаром, наполненным струей горячего воздуха. Все эти раздувшиеся от спеси продюсеры-балаболки и студийные подпевалы сейчас вызваны на ковер к Мэнни. Кто-то будет уволен. А затем...»
Грок указал на потолок своими маленькими кукольными ручонками.
«Упадет наверх».
«Как это?»
«Человека увольняют из Уорнера, и он падает наверх в MGM. Человека увольняют из MGM, и он падает наверх в 20 век Фокс. Падение наверх. Закон Ньютона наоборот».
Грок замолчал, улыбаясь собственному остроумию.
«Да, но ты, бедный писательшка, если тебя уволят, никогда не сможешь упасть наверх. Только вниз. Я...»
Он осёкся, потому что... Я внимательно смотрел на него, как, должно быть, 30 лет назад разглядывал своего деда, когда тот умер навеки в своей спальне наверху. Щетина на бледно-восковой коже деда, веки, готовые вдруг раскрыться и пропустить рассерженный взгляд, от которого бабушка, как снежная королева, всегда застывала посреди гостиной. Все, все это предстало передо мной так же четко и ясно, как этот миг, когда напротив меня марионеткой сидел посмертный гример Ленина, по-мышиному жуя свой фруктовый салатик.
«Вы что?»
— вежливо осведомился он.
— «Ищите следы швов над моими ушами?»
«Нет, — «Нет-нет».
— «Да-да», —
развеселившись, возразил он.
— «Все ищут. Гляди».
Он наклонился вперед, вертя головой направо и налево, натягивая кожу у линии волос, затем на висках.
— «Надо же», — сказал я. — «Отличная работа».
— «Нет, безупречная».
Ибо тонкие порезы были едва-едва различимы, и если мушиные пятнышки рубцов и были когда-то там, то давным-давно сошли.
«Неужели вы...» — начал я.
«Оперировал сам себя? Вырезал себе аппендикс? Может, я вроде той женщины, что сбежала из Шангри-ла и сморщилась, как монгольская старуха?»
Намек на фильм «Потерянный горизонт» Франка Капры. По сюжету несколько европейцев случайно попадают в затерянную где-то в Китае идиллическую долину Шангри-Ла. Один из героев влюбляется там в девушку. Вместе с ней они бегут из райской страны. Но через 2 дня пути девушка падает лицом в снег и умирает. Перевернув ее, герой видит, что она превратилась в дряхлую старуху.
Грок рассмеялся, и меня очаровал его смех. Не было ни минуты, когда бы он не веселился. Казалось, стоит ему перестать смеяться, как он тут же задохнется и умрет. Вечно счастливый хохот и нисходящая с лица улыбка.
«Да?»
— спросил он, видя, что я разглядываю его зубы и губы.
«А над чем вы все время смеетесь?» — спросил я.
«Да над всем! Ты когда-нибудь смотрел фильм с Конрадом Вейттом?»
«Человек, который смеется?»
Грок остолбенел от удивления.